Ну, дорогие сестры, женщины у меня сегодня действительно почти по Евгению Онегину. С корабля на бал. Я сейчас пела и думала, я уже забываю русские песни, потому что пою все время по-немецки, Германия. Ну, слава богу. И дай бог, чтобы сегодня действительно у нас был фавор. Я смотрю, здесь женщины попробовали, кажется, двое мужчин прорваться, но им не дали такой возможности. Так что сегодня получается между нами женщинами говоря. Вы извините, я действительно уставшая, но боюсь. Господь в такие минуты дает второе дыхание. Дело в том, что я только вернулась из Прибалтики в поездке по Прибалтике. Мы были в разных городах Прибалтики, и там прям фурор был. И когда мне дали программу по факсу прислали, я сказала, извините, пожалуйста, вы меня не спутали с Билли Грэмом? Он говорит, почему? Я говорю, извините, такая программа для большого Билли Грэма, а не для такой крохотной Людмилы Пле. Конечно, я была выжатая, как лимон. Первый раз за все поездки 10 лет, вот уже я уже теперь 11 в поездках, со мной был муж. Один на один, вдвоем. И в заключение мне сказал, я больше с тобой в жизни не поеду. Это ужасно. Я думаю, вот так, мой слабый пол. Ну, слава Богу, Бог действует, и можно удивляться, как Он действует. И через кого Он действует. Я часто говорила, уж если у нас лицо мог употребить однажды, то даже такое немощное и порой глупое существо, как женщину, он тоже может иногда употребить. И, конечно, для меня это было немножко странно и удивительно, потому что знаю прекрасное понятие России, как это так, женщина. Ладно, если я в женском кругу, вот таком, как вы, но когда приходишь в собрание, тебе предлагают встать за кафедру, то я себя чувствую очень неуютно. Я говорю, братья, а как это будет выглядеть? И если я заходила в общины, и там стоял стол, я облегченно вздыхала, потому что я часто из-за массивных кафедр просто не видна. У меня там только голова торчит. И вот проповедуй. А вы знаете, как мне одна сестра сказала, Людмила Михайловна, вы знаете, в чем состоит наше христианство? Нам повязали косынки и заткнули рты. Вот это все наше христианство. Да, буквально, если то почти тоже действительно так. А во Христе Иисусе написано, нет ни мужского пола, ни женского. И когда мне некоторые говорят в одном собрании там в Литве, я пришла, микрофон стоит на кафедре, но вроде бы уже привыкла. И когда я становилась за кафедру, меня просили за кафедру. Около кафедры становилась. Но, думаю, ладно, теперь стану за кафедрой, микрофон там после выступления. Не знаю, как его сказать. Мне сказали, жена пастора, какое вы имели право встать за кафедру, как женщина, тем более, когда ваш муж сидит внизу. Я говорю, вы мне хоть предупредили, я уже не знаю, как себя вести. Встану рядом с кафедрой, мне говорят, за кафедру. Встану за кафедру, говорят, рядом с кафедрой, вниз. Ой, вот такой стране мы родились. Повезло нам родиться, но я шучу, конечно. Слава Богу, это место Писания, после того, как я дважды посетила Израиль, жены в церкви да молчат. Мне предстало совсем в ином свете, но я вам не буду рассказывать этот секрет, а то революция произойдет в России в понятиях некоторых мест Писания. Я могла только сказать, братья, когда меня пасторы окружили и поставили к стенке вопросами. Я говорю, братья, помните, в Ветхом Завете удивительные времена, когда женщина вообще не имела. Намного меньше, по крайней мере, чем в Новом Завете. Бог избрал судьёй Израиля над миллионами. Пророчицу Девору. Удивительно. И она была, увы, интересно, замужней женщиной. А о муже только сказано, пророчица Девора, которая сидела под пальмой Деворовой, судила народ израильский, жена того. Вот вы знаете, для меня это до сих пор загадка. Как это так? Девора в те времена, миллионы мужей божьих, воинов. Почему Бог избрал женщину, если не нашлось ни одного мужа божьего? Для меня до сих пор откровенная загадка. Но когда у меня была отчаянная минута за эти 11 лет миссионерских поездок, одно, когда я ездила как переводчица рядом с миссионерами, это одно выглядело. Но когда теперь я еду, тогда это вообще выглядит совсем иначе. И слава Богу, что это место в Писании сохранило. И женщина судила народ израильский, а судья в те годы выполняла роль царя. Я не знаю, вы никогда не задавались этим вопросом, как так? Я задавалась, но до сих пор не нашла ответа. И спрашивала братьев, как вы считаете? Один, правда, мне честно сказал, наверное, потому Людмила Михайловна, что он не нашел ни одного достойного среди мужчин.
Ой, спасибо.
Ну, это только маленькое вступление. Итак, я сегодня действительно спала только пару часов. И поэтому вы уж извините, если у меня будут мысли разбегаться, расплетаться. Мне просто тогда направляйте немножко. Я хотела бы вас спросить. Мне когда сказали в аэропорту, а у нас сегодня служение у вас уже?
Когда?
Когда? Через полтора часа. Да? Так, а что от меня ожидается? Что от меня ожидается, женщина? И когда я мокрая, обтиралась немножко, чтобы переодеться и прийти к вам, я думаю, Господь миленький, что же мне говорить? И вдруг сразу раз и прошло, что говорить. Ну это Господь, а что вы ожидаете от меня? У вас, наверное, были какие-то вопросы. Это действительно, я никогда об этом месте Писания даже не думала. Я вот так ездила и по Латвии. Постоянно люди, постоянно душепопечения, или беседы, или вопросы. И когда мы садились и ехали из одного города в другой, из одной церкви в другую, тогда я сидящему рядом мужу и шоферу говорила, братья, помогите, где написано вот это место? Где это? У меня оно есть вот здесь, а где оно? Помогите. Они мне только говорили, вот с этим я обходила. И это действительно было в душе. Да? Хорошо, Господи. Поэтому вот с этим я к вам пришла. Но я готова и ваше желание исполнить, если оно у вас есть. Ну, наверное, начнем с того, что Господь положил, да? Хотя я действительно сама не ожидала ни служения и ни этого слова тоже. Но прежде чем мы уже попели, да? Но мы, кажется, не молились, или мы молились?
Да, молились.
Знаете, я всегда прошу, чтобы все помогли мне. Одной молитвой соединившись, чтобы Господь употребил вот эти уста с лица и осветил их. Уж если Илья когда-то, когда пред ним предстала слава Божия, мог сказать только одно, о, горе мне, пророк, великий муж горы, горе мне, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. А мужи Божии говорят, что самый большой грех женщины – это язык, это значит уста. И они у нас самые нечистые. Если это так, то тем более. Я всегда прошу, пожалуйста, помогите мне. Помолимся Господу, чтобы Господь осветил вот эти плотские, ничего не значащие, как и ваши уста. Господь, я умоляю Тебя во имя Твое святое. Вот мы сейчас, твои дочери, как часто ты обращался в Писании к чериям Иерусалима. Не к мужам Божиим, не к мужчинам. Ты обращался к дочерям Иерусалима, к дочерям Израиля. И многое говорил, предвещая, обличая, возвещая. Господь, вот сейчас мы сейчас также собрались, чери духовного Израиля. Дочери твои, такими, какими ты нас создал, с нашими женскими проблемами, с нашими женскими нуждами, с нашими женскими горестями, печалями и слезами. Собрались жены и матеря. Жены плачут, и матеря плачут, не находя часто ответа на те вопросы, которые терзают их. Касается ли это отношений супружеской жизни? Или воспитание детей, которых так влечет мир. Или взаимоотношения нас, сестер, друг с другом. Но сколько этих проблем именно у нас, женщин, дочерей твоих. И потому, Господь, я принимаю то, что ты положил сегодня на сердце, так неожиданно, так внезапно, как от руки твоей. И прошу, чтобы ты благословил мои ничтожные и нечистые уста. Слово твое говорит, если двое или трое согласятся о чем-то молиться, будут услышаны. Господь, вот мы согласились сейчас с моими сестрами в тебе молиться, чтобы ты осветил мои уста. Чтобы ты сказал моими устами именно то, каждой сидящей здесь, то, в чем она нуждается, что утешит ее душу, что отрет слезу с ее внутренних закрытых от всех, но открытых пред тобой очей, что даст радость, новую надежду, новые силы идти вперед, как бы ни было трудно, не опуская рук и оставаясь той, о ком Писание говорит, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. Чтобы ты сегодня научил нас стать вот этими мудрыми женами, мудрыми матерями, мудрыми сестрами. А мудрость исходит от страха пред тобою, потому что начало мудрости — страх Господь. Господь, пожалуйста, будь с нами сейчас и благослови наше небольшое женское общение твоим присутствием. А когда ты благословляешь, тогда это превосходит наши ожидания и просьбы. Благодарим тебя заранее за услышанную молитву и передаем этот вечер в твои руки. Аминь.
Аминь.
Когда вот так неожиданно пришло это слово на сердце, я даже не знала, где оно написано. Как чаще всего муж всегда надо мной смеется и говорит: ты знаешь наизусть только место, только не знаешь, где это написано. И поэтому я постоянно должна прибегать к симфонии. Ну, слава Богу, и за это, за такую возможность. Вы знаете, казалось бы, эти места Писания не относятся непосредственно к нам, женщинам. Они относятся к нам, христианам, вообще. Но именно этими местами настолько Господь отвечает, указывая нам, женам, женщинам, матерям, указывая выход из самых труднейших семейных проблем и ситуаций. Касается ли это наших мужей, которые могут быть такими невозможными, потому что мы тоже можем быть ужасно невозможными? Или касается это наших детей, которых влечет мир, которые желают того и другого, и мы не знаем порой, как сочетать христианство наше с требованиями детей. Я об этом хорошо знаю не потому, что у меня 8, 10, 12 детей, и у меня хороший опыт матери за плечами. Нет, Господь усмотрел нечто другое для моей жизни и не дал мне детей, как я их не желала. Я 15 лет плакала об этом, не понимая место Писания, блаженно неплодное и нерождающее, не понимала. Блаженно – это слово, которое превосходит все понимаемые нами границы. Это не только довольное, это не только радостное, это не только счастливое, блаженное – это что-то трудно охватывающее мое нашим умом. Это слово Господь применил, послав ангела к Марии, сказав ей: блаженно. И действительно, роды и роды, из поколения в поколение, из века в век, люди думают о Марии не как в католической или православной церкви, обоготворяя ее, обожествляя ее, а как о женщине, которой никогда больше не было и не будет больше на этой земле, которая носила в чреве своем самого Сына Божьего. Только ей было сказано это слово. Поэтому я не понимала, как это так. Блаженно? Неплодное? С другой стороны, написано: блаженные женщины, потому что они станутся наследницей благодатной жизни, наследуют спасение через чадородие. Как это все увязать? А с другой стороны, блаженно. Вот уже скоро 12 лет, как Господь призвал к служению, это душепопечение. И это служение открыло мне панораму. Не так, не так, не так. панораму. Жизнь людей, проблем и панораму вот этого вопроса. Вот тогда я поняла. Блаженно, действительно. Теперь я благодарю Господа. О чем раньше плакала, об этом я теперь радуюсь, что у меня их нет. Нет, у меня их много. Но не выношенных в чреве, а выношенных вот здесь. И вот так, в криках рожденных. И потому я благодарю Господа не потому, что я особенная, а потому, что мне явлена действительно необычная, незаслуженная милость. На День Матери мне из других стран приносят вот такие букеты, заказанные из других стран. Я получаю письма, подобные таким. Благодарю тебя, мамочка, вы родились... Вас, мамочка, благодарю вас, мамочка, вы родили меня заново. И детей у меня не сотни, не десятки, не сотни, а тысячи. И поэтому я благодарю Господа. Поэтому и написано было, что у такой оставленной Богом, казалось бы, в этом вопросе будет больше детей, чем у имеющей мужа, и имеющей, может быть, 12 или 14 детей. Почему я так говорю, когда приходят матери, когда приходят жены, когда приходят дети, а они у меня, знаете, разных возрастов, от 3 до 87 лет, и рассказывают, знаете, мне действительно порой хочется плакать и кричать: Господи, что с нами происходит? Как это так, в такой слепоте прожить всю жизнь, как мать, как отец, даже не предполагая, что кроется за этой внешней маской детей, которые они играют перед нами. И дети, как никто другой, умеют родители, маму и папу водить за нос. И как никто другой, родители верят своим детям. Поймите меня правильно, я не хочу сказать, что дети все ужасные. Нет, мы все плохие, мы все грешники, мы все лукавые и мы все лицемеры. И милость Божия, что Он из таких вот делает детей, детей своих. Но я удивляюсь, как дети могут обманывать, как изощренно они могут преподносить свои желания, выжимая из родителей желаемое, и как поверхностно вслушиваются родители, и как они легко верят и доверяют детям. Мамы, поверьте мне, я не говорю вам. Если вы знали, что я за 12 лет наслушалась от молодых людей и от детей, маленьких детей. Когда Господь начинает говорить к их сердцам, написано, если совесть ваша осуждает вас, то тем более Бог. Когда Господь начинает говорить к сердцам детей и молодежи, и их совесть теряет покой, они не идут к папе и маме, они находят человека чужого со стороны. Начинает рассказывать такие вещи, что вы знаете, я не знаю, по-русски говорят, волосы встают дыбом. Немцы говорят, волосы на голове поднимаются горой. Я вам ни грамма не преувеличу. Просто я уже привыкла к этому. Но что мне больно? Почему родительская любовь так слепа? Почему? Кажется, мама выносила этого ребенка, она знает его вот отсюда. Ну, потом она видит. Я задавала себе постоянно этот вопрос и могла найти только один ответ. Часто со стороны уже люди видят, уже режут глаза, а папа, мама не видят. Почему? Потому что они настолько привыкают к своим детям, что это становится для них. Причем грех же не сразу овладевает душой. Там тоже мамы сидят? Да, все мамы. Ну, хорошо, тогда только пара молодых. Ужас, как дети могут обманывать родителей. Как они могут лукавить и лицемерить. Как они могут унижать и топтать своих матерей за их слепоту. Мамочка! Здесь лукавство, а здесь лицемерие, хитрость. И чтобы выбить из мамочки платье нужное с нужным разрезом, и она будет ангелом перед ним. Мама, что тебе делать? Мама, что тебе принести? И мама расплывается. И мама слепнет. Мама не видит, что за этим кроется. И когда дочка добилась, или сын, а если Господь все-таки здесь живет, начинает его судить, и это дитя приходит, знаете, действительно, тогда слушай шутки. Сколько раз мне приходилось слышать от взрослых дочерей: я ненавижу свою мать. Я не знаю, некоторые из вас молодые, вам знакомо такое? Я знаю, некоторым знакомо. И прямо говорят: Людмила Михайловна, я ненавижу свою мать. Я говорю: ты понимаешь, что ты говоришь? Один пример. Ты еще не мать, но ты будешь скоро матерью. Я врач, я не рожала, но я принимала роды. Я знаю, что это такое. Я знаю, какие это муки. Станешь матерью, переживешь роды, ты вспомнишь свою мать. Тогда ты, может быть, оценишь, может быть, потом опять придет забвение. Но лежа на родильном столе, ты вспомнишь свою мать. И ты поймешь, чего ей стоило произвести тебя на свет. Ну, хоть за что ты ее ненавидишь? Знаете, что говорят дочери? Она никогда не знала моей души. Она никогда не знала моего сердца. Она никогда не заботилась о том, в каких проблемах я нахожусь. Ей главное одеть меня, обуть, и чтобы у меня были хорошие оценки. Я говорю, вам что-то странное? Не думаю. У моей мамы никогда не было для меня времени поговорить по душам. Вы знаете, что когда у меня начались... обыкновенные женские, я не знала, с чего начинать. Я ненавижу ее. Если бы она мне сказала, что может стоить мне встречи с парнями, я бы в 14 лет не потеряла в девственность. 13-летние девочки мне рассказывали о таких вещах в половой жизни. Извините, я врач, вот так садилась. Мы, женщины по 40-50 лет, нам, мы не знаем такого, что знают девочки в 13 лет. Девочки, я говорю, мама это знает. Мама? А что это она должна знать? Мама не знает, что ты больше не девушка? Конечно, не знает. Мама не знает, с кем ты встречаешься? Конечно, не знает. Мамы, я вам говорю это, чтобы у вас немножко открылись глаза. И чтобы слепая материнская любовь наконец прозрела. Часто и папа не знает. Но мы здесь собрались, матери, женщины, жены. И потому матери теряют тех, кто, казалось бы, должен стать их опорой в жизни. Кто, казалось бы, лучше всех должен понимать их. Не зная сокрытый тайный мир своей дочери. Мама совсем не знает дочери. Знаете, какой-то русский писатель, или Горький, или Тургенев, кажется, Горький писал: «Редкая мать знает свою дочь». Человек мира, мужчина, почему он писал о матери и дочери, когда я была в то время совсем девчонкой, еще когда прочитала эти слова, меня не так поразили. Слава Богу, у меня с мамой были очень хорошие отношения, но я была потрясена этими словами. Конечно, я потом порой подруге больше могла сказать. Пронесла эти слова через жизнь. Мне сейчас 52 года, я теперь 100% знаю, что это так. Мамы, редкая мать знает свою дочь. А кто, казалось бы, должен знать свою дочь так, как мать? Кто, казалось бы, должен подвести ее к тому моменту в ее жизни, когда начинается то, когда приходит то, когда она начинает встречаться, когда начинает строить глазки, когда на нее обращает внимание первый молодой человек, и. А потом мы готовы рвать волосы на себе, вдруг узнаем, что дочь беременна. И тогда как ты могла, а как мы могли пропустить, проглядеть? Знаете, иногда действительно кричать хочется на душепопечении с молодежью, когда они рассказывают о том, как они наблюдают за жизнью супружеской мамы и папы. Знаете, я не нахожу слов. И это говорят мне 14, 15, 16, 18, 25-летние дочери матерей, христианок. Я не знаю, что сказать. Девушки говорят, я уже потому хочу выйти замуж, что мне скорее хочется покинуть мой дом. Отец и мать живут, они христиане. Вы бы посмотрели, какие они на собрании. Мама у меня поет в хоре, папа у меня проповедует. Но если бы вы видели, как они, как кошка и собака живут дома. Я не хочу такого христианства, я не хочу такой супружеской жизни. Скажите, что мне говорить? Может быть, это только то, что я где-то в других местах слышу. Может быть, у вас в Молдавии не так? Говорят, если бы знали, как реагирует мама. Если бы вы видели, как злится папа. Да. И мы христиане. И мы несем вот это христианство в души наших детей. Друзья, я это говорю специально в нашем узком кругу, чтобы мы кое-что пересмотрели. Вот поэтому, когда вот это место пришло мне вдруг на сердце, подумала, да, Господь, это единственное, что исцелит и оздоровит наши христианские семьи. Я уже не говорю о мужчинах, которые иногда тоже приходят, особенно если они не знают по-немецки или я другой, тоже приходят на душепопечение. Зная, что я врач, ставит некоторые вопросы. Это действительно не знаю, что мне отвечать порой. И они говорят, поговорите с моей женой, Людмила Михайловна, ну скажите вы ей, что так нельзя. Ну скажите же вы ей, что нельзя меня так топтать. От меня она не примет. Ну скажите же вы ей, что она мне нужна как женщина, которую бы я любил и которая бы мне оказала любовь, когда мы вместе. А не делала это как бы снисходя. Небрежно. Понимаете, о чем я говорю? Это, говорит, меня убивает. О чем мне говорить? Или моя жена такая святая, что ей и это не нужно. Что бы вы ответили? Ну, вы поговорите. В бесполном беспомощности мужья просят о жёнах. Поэтому, поверьте, у меня нет детей, но я так хорошо знаю детей и молодежь. Вы матери так, наверное, не знаете, не потому, что я себя возношу, а потому, что мое такое служение. И дети, и юноши, девушки открывают так сердце, как, наверное, вы, матери, никогда не слышите от своих детей, родных по плоти. И потому, вы знаете, это стало великой проблемой семейной жизни христиан. Я как-то слышала неоднократно, что спиритисты, все церкви спиритистов, поставили перед собой главную и первую цель – молиться, в кавычках, дьяволу о разрушении христианских семей. А их, этих церквей, если так можно выразить, сатанинских, все становится все больше, больше и больше. У нас на Западе проезжаешь прямо сатанинская церковь. Так и написано. А у вас я не знаю как. Я вам скажу, вы часто говорите нет, потому что вы не знаете. Я вернулась из Латвии. Когда я приехала туда, меня сразу на следующий день потащили, прямо говоря, на интервью. И попросили рассказать о душепопечении, об оккультизме и задавали некоторые вопросы. И знаете, что меня шокировало? Маленькая Латвия. 2,2 миллиона вся страна. Знаете, что мне сказали на радио вот эти сотрудники? Что Латвия занимает второе место по оккультизму среди всех европейских стран. 2,2 миллиона. В Москве, кажется, сколько миллионов? 13? Я даже слышу, уже 12. Здесь, в Москве, это маленькая страна. Ведьмы, колдуньи, предсказательности, хиромантии. Они прямо сидят, к ним на прием записываться можно. У нас норма. А когда я спрашивала на собраниях в Латвии, люди, вы знаете, какое вы место занимаете по оккультизму? Они говорят, нет. Я говорю, вы слышали, что вы на втором месте? Молодцы, передовые. Они говорят, что? Не знаем мы. Поэтому, извините, я вам не верю. Мы просто не знаем, что происходит. Мы живем таким узким кругом наших семейных проблем, проблем церкви нашей, ну, соседских, и очень узкий наш мир. Поэтому мы не знаем. Но если ты ездишь, если ты встречаешься с людьми, если тебе говорят, волосы дыбом становятся, по-русски говоря, сколько оккультистов и сколько христиан, даже не подозревая, особенно некоторых течений, вот так повязли оккультисты. И попробуй скажи им, нет, мы христиане. Бьет себя в грудь. Так вот, спиритисты молятся именно о семьях. Почему о семьях? Семья – это крохотная клеточка, с которой начинается вся жизнь. Семья? Какова семья? Я вам скажу, такова и церковь. Почему? Потому что церковь состоит из семей. Из пап, мам и детей. И все, что происходит в семье, влочиться на собрание в церкви. Нужды, проблемы, горести, обиды, злость, недовольство, горечь и. Я могу это дальше продолжать. И мы надеваем маски, благочестивые, приходим на собрание, улыбаемся. Вы извините, я часто прямо говорю, особенно в узких кругах такие. Давайте называть вещи своими именами. Знаете, я как врач была, мне приходилось, как терапевт, выводить людей из состояния клинической смерти. 5 минут, 6 максимум, и человек умирает, отмирает нервные клетки. Перед тобой лежит труп уже, сердце остановилось. 5-6 минут. Тут не до того, чтобы подходить с белыми перчатками и не знать, с какой стороны взяться. Тут берешь, человек лежит, шок. Его поднимает на 30-40 сантиметров. Тут или смерть, или жизнь. Или вот такая игла в сердце, куда ты там попадешь. И, слава Богу, если оживает, но многие и не оживают. Я вам скажу, наши семьи требуют почти такой терапии. Почти шоковой. Потому что незаметно внутри происходит развал и распад семей. А мы продолжаем играть спектакль. На собраниях, друг перед другом, и муж перед женой, а жена перед мужем. Потому что жить-то надо. А, не так ли? От этого проблемы не решаются. Если в семье дочь идет против матери, издеваясь над ней буквально, а мать заливается слезами, не зная, с какой стороны подойти к дочери, если сын ненавидит отца своего, а отец уже не знает, как отделаться от сына, и это христиане, я не говорю о мире. Так вот, друзья, нам действительно в семьях нужна шоковая терапия, нам, христианам. Иначе какой мы свет и какая мы соль для мира? Ведь действительно все, что происходит в семье, какие бы маски мы ни одели, как бы мы красиво себя не вели, как бы мы благочестиво не играли, какие бы мы косынки, красивые, тонкие или прозрачные, не одевали, это нас не сделает той, о ком Писание говорит. Жена, будьте покорны своим мужем. Это что ли нас покорными делает? Потому та женщина и сказала, одели нам косынки, заткнули рты, и вот это наше христианство. Женщины, нам нужно, сестры, глубже идти. Нам надо понять наше место в семье. Мать, жена – это сердце семьи. Как бьется это сердце, так чувствует себя весь организм. Я как терапевт больше кардиологией занималась. Я знаю, что это такое. Сердцу плохо. И отеки, и здесь, и на ногах, и тут раздевает. И печень отказывает, и почки барахлят, если сердце болит. Вот так и семья. Если мать на должном месте, как христианка, даже невозможный муж со временем становится возможным. И дети, видя мать такую, какой она должна бы быть по Писанию, действительно приобретают любовь к Господу. Сколько я знала детей, правда не скажу много, если соотноситься к остальным, которые говорили, мама, когда мама дома, дома тепло, дома светло. Первое слово, которое дети произносят, это говорят даже мужчины, мужья. Дети пришли, а где мама? Мамы нет, и дома пусто. И дома холодно. Вы понимаете нашу функцию женскую в семье? Если муж приходит с работы, уставший, измотанный, если бы знали, что я слышу от мужчин, как им тяжело. Первое, если мы такие жены, там, где мы должны быть женою своему мужу, здесь записывается, я боюсь некоторое выражение, если бы этого не было, я бы вам прямей сказала, то что происходит? Муж идет на работу, все хотят знать, что я тут говорю. Муж идет на работу, и там сотрудницы. Понимаете, что я показываю вам? Одетые, предлагающие себя. Взглядом, поведением и. Сколько мужчин говорят, я уже не могу. Я борюсь, я противостою дьяволу. Я стараюсь отворачиваться. Вы же знаете, как мы женщины? Еле. Смотри, какая я. Мужчины стенают. Приходят домой. Он говорит, я хочу найти там отдушину. Меня ждет жена с таким длинным лицом. Измученная. И первое, что я слышу, Васька сделал то. Танька опять двойку получила. Так, смотри, машинка не работает. Я сколько тебя просила вот это сделать. И говорит, мне хочется развернуться и уйти опять. Мы настолько эгоистичны, мы каждый живем только своими проблемами. Мне тяжело. Меня муж не понимает. Мои дети такие невозможные, непослушные. Я живу в круге мне, я, мне, меня. Я, мне, меня. Действительно, часто говорю, мы смешно слушаешь людей, мы все одинаковые. Как будто я пуп земли, а вокруг меня вся земля вращается. Только и послушаешь. Я целый день работала, никто этого не ценит. Мне постоянно грязь надо вывозить из дома. Вы от меня только и ждут. Как мамы нет, дома кавардак. Почему меня не понимаешь ты? Меня никто не ценит. А? Незнакомая песня. Немцы говорят, Клаголит и Иеремия. Плачевная песня Иеремии, только не Иеремии. А нас жен и матери. И вот приходит муж такой домой, смотрит. Приходят дети, а мама сердитая, раздраженная. Да, может быть, есть причины. Но, а где же наше христианство проявляется? На собрании только? Под этой вот косынкой? Оно ж как раз и видно, вот там, где трудно. Вот в этих маленьких наших заботах, в нашем маленьком семейном кругу, может быть, большом, детей, может быть, и 12. Вот там мама и видна, как христианка. Тогда стоит вопрос, что же делать? Как выйти из этого плачевного состояния наших семей, женщин? Вот почему. Вот это место я подумала, что интересно, почему это? А вот давайте прочитаем, наверное, мы поймем, почему это. Колоссянам, 3 глава. У кого есть Библия, можете открыть, прочитать. Или послушайте, я не буду по-немецки читать, я по-русски прочитаю. Колоссянам, 3 глава, 12 по 14 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И давайте прочитаем 15-й. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Итак, запомните-ка это местописание. Для меня оно сегодня открылось заново. Я его знала. Но потому я сказала, господи, почему это Колосяна?
Сегодня тема была такая.
О, видите как. Я-то не знала, какая у вас тема. Итак, Колосянам, третья глава. Видите, как интересно получилось. С 12 по 15 стих включительно. И еще одно место. И брат мне помог найти. Я тоже спросила, где это написано. И дальше. Но будьте друг о другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил. Скажите, это к церкви? Это кому-то? Это к мужу? Это к каким-то общинам, о которых мы думаем, что они неверным путем идут? Или это к нам? Ко мне и каждой из вас. Вы знаете, я когда вот уже буквально в дороге в машине прочитала, думаю, ну а точно, вот он рецепт здоровой семейной и супружеской жизни. Господь не так много требует с нас. Не так о многом просит нас. Это самые элементарные христианские принципы. И если мы их будем держаться, то семьи начнут выздоравливать. Если мать возьмет это к себе, отец к себе, муж к себе, а жена к себе, дочь к себе и сын к себе, а не будет отправлять к маме и папе, тогда в семье наступит исцеление, их отношения, их жизнь. Смотрите, что. Итак, облекитесь, как избранные Божьи. Мы считаем себя избранными Божьи?
Да.
Да, мы все уверены. Забывая, что есть интересное местописание. Дети, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. А ну-ка вспоминайте, где написано. Но еще не открылось, что будем. Знаете, вот эта вторая часть меня смутила. Я села и задумалась. Мы сейчас, мы уверенность в спасении имеем. Мы теперь дети Божьи, мы так считаем. Может быть, вполне возможно. Но дальше идет продолжение, оно еще не открылось. Что будет? Где откроется? Вечность. О, вечность, вечность, она расставит многие точки над «и». Может быть, в вечности только мы поймем, как много в нашей жизни и в нашем христианстве было самообмана. Почему? Написано, ничто нечистое не войдет, а мы спокойно с нечистотой живем. Будьте святы, потому что я свят. Мы можем сказать, что мы святы, хотя бы так, насколько мы, если будем прилагать усилия, могли бы дойти. Вечность, друзья, это что-то страшное. Мы говорим, мы на суд не приходим. Да? Вечность покажет. Если наши дела будут такие, которые требуют суда, думаете, что праведный и справедливый Бог будет судить грешника, а на наши закроет глаза, тогда он не будет справедливым и праведным. Кому тогда написано послание Петра? Ибо время начаться судом. Вот вам и не будем на суд приходить. и по время начаться суду с Дома Божьего. Поэтому мы не можем сказать, потому что удивительное Писание. В одном случае она говорит так, а в другом, кажется, парадокс. Не сочетается, у Бога все сочетается, это у нас не сочетается. Потому что наш разум настолько ограничен. И потому, друзья, если мы живем в полной уверенности, при том не святой жизнью, что мы избранные Божьи, и на суд не придем, и сразу раз и будем восхищены, то кто его знает, не проснемся ли мы в вечности впервые, поняв, что все это было самообман. Потому что многие заповеди мы не исполняли. Как не исполняли? Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой своей, давайте. Всеми помышлениями своими мы так его любим. Давайте-ка скажем, положа руку на сердце. Действительно, мы его так любим. Вторая, возлюби ближнего своего, как самого себя. Кого мы любим так, как самого себя? Да никого. Мы эгоисты. Мы любим только себя. Потому отсюда я, мне и меня. И пойдем по другим заповедям. Не пожелай, не возжелай, не. Если мы честны и скажем, Господь, поставь меня пред словом Твоим, как перед зеркалом, как вот я сейчас подойду к зеркалу, я увижу, какая я есть, так мы перед словом можем себя увидеть, какие мы есть. И поэтому, пока мы еще на земле, у нас есть надежда. Так не время ли здесь, находясь на земле, пересмотреть свое хождение перед Господом, чтобы там, очнувшись, не понять, что многое вера, многое из моей веры было самоуверенностью и самообманом. Это не значит, что закрыты для нас врата небесные. Нет. Но апостол Павел говорит, совершайте спасение ваше. То есть делайте вашей частью то, что Господь вам дал даром. Мне многие говорят, интересная у вас теология. Бог все нам дал даром. Нам ни о чем не надо заботиться. Только благодарить Его, что Он нас спас, что Он нас смыл, что простил, что оправдал, что сделал непогрешимыми все это. Так ли это? А ну-ка прочитайте ту же главу Колоссянам. Здесь написано не такое. Смотрите. Не сказано, Господь умертвит земные. Я пятый стих читаю. Вы уже прошли это или нет? Господь умертвит земные. Члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание мы женщин умеем еще, любостяжание это корость, это еще, которое есть идолослужение. А теперь вы, не Господь, вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу. Где здесь написано, что Господь все это сделает за нас? Вот она, третья Колоссяна. Я не говорю вот отсюда, из этой головы. Друзья, какую Библию мы держим в руках? Это же живое Слово Божие. Мы же все знаем, вначале было Слово, первое Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вы понимаете, мы общаемся с Богом, с каким Богом, мертвым или живым? А если живым, почему тогда мы не понимаем, что Он нам говорит? Если это Слово Божие живое, почему мы читаем и говорим, Он все сделал для нас, нам остается благодарить. Господь, нам тоже что-то надо сделать. И когда мне спрашивают, как вы это себе представляете? Хорошо, что вы стакан мне с водой поставили. Я сейчас вам продемонстрирую, как я себе представляю. Тогда всегда проще. Вот смотрите, я хочу пить. Я так хочу пить, я умоляю кого-то. Я сейчас образно говорю, а потом вы понимаете. Поймете, о ком я говорю. Я говорю, дайте мне пить. Я пришла к вам, сестры, дайте мне пить. Вы говорите, да-да, сейчас, подождите. И приносите стакан воды. Вот уже бутылка с водой стоит, чтобы не умерла Людмила Михайловна. И ставите стакан сюда с водой. И говорите, пожалуйста, представьте себе, я веду себя так, как мы христиане. Забывая вот об этом месте Писания. Я смотрю на этот стакан, на эту воду и продолжаю вас умолять. Сестры, дайте мне пить. И опять. Сестры, дайте мне пить, ну жальтесь надо мной. Мне уже приходилось не раз. Тогда только люди начинали понимать. Вы на меня смотрите и скажете, что с ней? Она вообще, или она так устала уже до безумия, что она уже действительно воду перед собой видит и просит пить. А я думаю, ну, а я стою и думаю, да вы что? Да вы меня что, заморить хотите? Да я же упаду здесь от жажды. Я вас не понимаю, а вы меня не понимаете. Чтобы мне не умереть от жажды, вот она вода передо мной стоит. Вот оно наше спасение от Господа перед нами. Но извините, если я вижу воду перед собой и буду просить, просить и просить, я же умру, а вода будет около меня стоять. Я же умру от жажды. Мне что-то надо сделать. И что? Протянуть руку. Взять этот стакан, поднести к себе, открыть свой рот, глотнуть. Это такой простой, по-детски простой, но ясный пример, как совершается наше спасение. Оно нам дано на кресте. Оно нам дано, но чтобы оно стало нашим, чтобы эта вода вошла в мою внутренность, извините, мне же надо, вы же не будете раздирать мой рот и влить. Царство Божие написано, усилием берется. И прилагающий усилия восхищает, в новом переводе русском, получает, приобретает его. А мы так хотим пассивного, удобного христианства. Садимся на стул, я опять образно говорю, скрещиваем ноги или нога за ногу. И кричим, Господь, очисти меня, Господь, помилуй меня, Господь, спаси меня, этим молитвам нет конца. Не так ли? Часто у нас так молитвы идут. А Господь говорит, я и так уже все сделал, видите ли. Я все отдал для тебя. Я жизнь свою отдал для тебя. Что тебе еще надо? Последняя капля крови моей была отдана за тебя. Ну, друг, тебе тоже что-то надо сделать. И все. И вот нам дается совет, что нам надо сделать. Вот в этой главе Колоссянам, которую вы... И тогда действительно, это спасение, которое Господь дал нам на кресте и совершил, оно станет нашей частью. Эта вода не станет моей частью, пока ее не поднесу, не проглочу. И она не войдет в меня. Спасение, оно так и будет на кресте для кого-то, но не для меня, пока я не исполню то, чему учит мое Писание. Пока я не притворю в жизнь то, что Господь ожидает от нас. А что Он ожидает? 10 заповедей были трудными, а Новый Завет еще труднее. Многие говорят, Новый Завет? Свобода. Да, свобода. Если в Старом Завете говорилось, не убей, то в Новом Завете говорит, кто ненавидит брата своего, тот становится убийцей. А сколько мы ненавидеть можем? Даже не подозревая, что мы убийцы. Если в Ветхом Завете говорилось, не пожелай жены ближнего своего, не возьми ее, не отними, то в Новом Завете говорится, ты только посмотришь на женщину. Какой завет был милосерднее? Вот теперь и рассудим. Поэтому, друзья, вот это живое слово, давайте его пить, как эту воду, и оно утолит нашу духовную жажду, и оно даст нам жизнь, и жизнь с избытком. Только ж пусть оно не будет для нас мертвым, пусть оно будет для нас живым и для нас женщин в первую очередь. Тогда, когда вот это слово войдет в нас, растворится в нас, Христос вместе со своим словом войдет в нас, тогда не надо нам много говорить. Тогда не надо капать на мозги нашим детям. Иди на собрание, что ты думаешь? Я тебе сколько говорила, где твоя вечность будет? И вразумлять их не надо. Они будут живой Евангелие, живого Христа видеть в нас. Не то, что исходит вот отсюда, покоряет, а то, что исходит вот отсюда и отражается вот здесь, покоряет. И говорит намного громче слов. На некоторые лица посмотришь, извините, кроме дьявола там ничего не увидишь. Христианские лица. А на некоторые посмотришь, там действительно можно увидеть Христа. Даже если устала. Даже если. Поэтому вот рецепт мы прочитали. Что нам делать? Давайте не будем начинать с мужа. Давайте не придем ему сегодня и не скажем. Вот сегодня у нас на женском собрании что-то говорили. Вот если вот это ты притворишь в своей жизни, наши супружеские, наши семейные отношения лучше. Сегодня здесь не братья, сегодня здесь мы, сестры, мы женщины, мы подруги. Сегодня Господь говорит нам, почему? Потому что если хочешь, чтобы человек поправился, особенно если больной сердцем, начинай не с печени, не с почки, не лечи ты отеки, не давай ты этим очагонное, как иногда. Человек вот тут барабанит, тут это, а им очагонное назначают. Ух, ужас, надо же начинать не с хвоста, а с головы. Давайте не начинать с детей, с мужей. Часто они меняются автоматически, как только меняемся мы. Я сколько уже? Я тоже жена. Я уже 26 лет со своим мужем живу. Но я могу только да и аминь сказать на это. Как только мы жены меняемся, что-то немножко снова. А что ты сегодня такая? Потому что я с Господом говорила. И Господь теперь отражается во мне. А если бы ты всегда была такой? Вот наш рецепт, женщин. Быть с Господом. Помните эти слова? Начало мудрости – страх Господень. Если мы боимся Господа, но не потому боимся, что Он нас накажет, или что Он гнев проявит, а потому что мы Его любим, а любимого человека просто боишься огорчить. Ну, как мы все были девушками, да? Я не знаю, кто по любви, кто не по любви вышел замуж или женился. Вот тут молодоженка сидит, 40-летняя. Извини, пожалуйста. Но она нашла счастье свое в 40 лет. И мы только встретились, а я уже вижу, как она вся сияет и светится. Любимый человек. А когда с нашим мужем встретились мы в 20, 23, 25, какие мы были, когда мы с ним встретились? Ну, конечно, не такие, как сейчас. Седые волосы или животик, или расплылись мы. Такое бывает после родов. Это, в общем-то, ну, можно и, в общем-то, себя немножко наблюдать за собой. Когда мы его любили, когда мы хотели за него замуж, что мы только не прилагали. Женщины по-женски, чтобы ему понравиться. Чтобы он из всех окружающих его выбрал меня. Мы одежду нашу выбирали. Мы и в душ почаще ходили. Мы и к духам прибегали. Мы и уж почаще, побольше стояли у зеркала. Мы думали, ну как я выгляжу? А? Мы хотели ему понравиться. Почему? Мы его любили. И мы строили планы. Я думаю, дай Бог, чтоб ты светилась так всю жизнь. Но жизнь, увы, с ее реальностью часто не такая. Мы можем строить воздушные замки. Но опять, если они рушатся, часто мы сами не виноваты. В этом виноваты. Так вот, когда мы приобретали его для себя, сделали бы, и вот-вот уже шло к свадьбе, вы чувствовали, еще немного он сделает предложение. Мы на все были готовы. И уж, конечно, мы никогда старались не говорить что-то, что его могло быть обидеть, что могло бы ему причинить боль, и уж тем более оттолкнуть от нас, ведь мы же хотели за него замуж, потому что любили. Итак, ты не будешь огорчать, и ты будешь бояться огорчать не из страха, а из любви. О, если бы мы вот в таком страхе ходили пред Господом, мы бы боялись, имели страх его огорчить, потому что мы любим. Но мы не боимся. Мы огорчаем его. Почему? Потому что мы его не любим. Вот эти уста говорят, что мы его любим, а жизнь наша. Господи, почему мне это? Господи, все мне не везет. Почему мои дети такие? Это любовь, это ропот, это упреки Господу. И мы говорим, что мы его любим, забывая, что любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует на руку. И страдания нам вот так нужны, как дождь нужен, не меньше, чем солнце. Оно бы, если солнце палит. Мы бы уже кричали о дожде. В жарких странах так и делают люди. Они кричат о дожде. Так и в жизни нам нужны и скорби, и радости. Так и Господь посылает нам и скорби, и радости. Скорби нас приближают, Господи. Еще есть место Писания, которое говорит, страдающий плотью перестает грешить даже. Иногда, чтобы нас остановить грешить, Бог скорбь нам посылает. А мы тогда, Господи, почему мне? В этом почему звучит упрек, возмущение, вызов, ропот. А есть другое слово. Господь, для чего ты это допускаешь? А? Почему и для чего? Вроде бы похоже, но какая разница в этих вопросах? Почему? Для чего? Понимаете, о чем я говорю? Сестры, иногда нам очень помогло бы в семейной жизни, если бы мы подходили ко многим проблемам семейной и супружеской жизни с вопросом «Для чего, Господь? Для чего? Что ты видишь во мне, от чего мне надо освободиться?» И часто муж является для нас ничем иной, как той теркой и шлифовальным камнем, который стесывает с нас некоторые шероховатости и острые углы. Знаете, это там Господь усмотрел, мы нужны друг другу. Почему? В духовном смысле. Если камни лежат на дне реки, река течет, эти камни трутся и трутся, бурная река. Они не расходятся часто, но иногда бурным потоком, а часто они лежат и трутся друг от друга. И через годы вот из такого многоугольного камня вот такой галыш круглый. Так приятно. Даже дети любят им играться. Мы его берем, чтобы украсить свой сад и так далее. Часто мы друг для друга мужья и жены, как раз эти шлифовальные инструменты, которые шлифуются друг от друга. И нельзя думать, что вот у меня муж плохой, а я хорошая. Никогда в супружеской жизни проблема не лежит в одном. Знаете, за 12 лет душепопечения и за 26 лет своей собственной супружеской жизни я пришла к выводу, никогда ни одна проблема не лежит в одном. Всегда в двоих, особенно в супружеской жизни. Как часто семьи доходят до конца. Муж и жена живут под одной крышей. И опять я повторяю, это крестьянский, я мир сейчас не беру. До предела, дальше нет. Если послушаешь мужа, потом жену, такое впечатление, что они стали ненавистными врагами. Это те, которые безумно любили друг друга. Если вы знали, сколько раз я поднимала трубку дома, кстати, в нашей квартире у нас бюро, телефон, офис, душепопечительский, поднимает трубку, еще рта не открыла. Людмила Плет, добрый вечер. И начинается рыдание, еще не знаю, кто там рыдает. Что с вами, как вас звать? Захлебываясь, говорит кто. Что с тобой, сестра? И знаете, что я слышу? Я его ненавижу. Кого? Моего мужа. В вашей жизни такое не бывало. Если на устах, то сердце. Я не буду вас спрашивать ответ, но я знаю этот ответ. Бывают минуты, когда мы молча говорим ему глазами: «Я тебя ненавижу». Я это слышу устами. Я тогда спрашиваю, сколько времени вы замужем или женаты? 6 месяцев, 7 месяцев, 1, 2, 3. Я говорю, скажи, тебе сколько лет? 25, 27, 50, 60, 40. А сколько ты живешь? 25 или 30 лет. И ты его теперь ненавидишь? Тебе что, она сильно замуж за него выдали? Нет. Ты его не любила, когда ты вышла за него замуж? Очень любила. Я жить без него не могла. Жить не могла? А как же сейчас это понять? Я его ненавижу. Он что, так изменился? Да, он невозможно. Если бы я знала, что он такой, я бы никогда замуж не вышла за него. Извини, тебя никто за него не выталкивал. Это ты его выбрала. А теперь неси. А теперь будь ему помощницей. А теперь приобретай его для Господа, если он не христианин. Он христианин? Христианин. А другой случай? Нет, он не христианин. Да, он нам Писание говорит, жены, к тем, которые имеют неверующих мужей, чтобы жители он жил. Без слов приобретали мы мужей для Господа. И вы знаете, не думайте, что это красивые слова Писания, что они неосуществимы. Я знаю много случаев, где они осуществлялись воочию. Где те жены, которые приходили в себя, наконец,
которые перестали говорить, или ты перестанешь пить, или дверь закрою перед тобой. И вдруг она меняла тактику после того, как приходила в себя. Муж этот пьяница приходил с работы. И она говорит, там ванна, я ванну набрала воды, там чистое белье тебе. Иди, муженька, иди, мой родной. Иди, а потом, ты чувствуешь, как пахнет? Да я, говорит, уже чувствую. Женщины, мне жены такие рассказывали вещи, что не знала, плакать или смеяться. Ему шел в ванну, потом совсем почти безголовый, шел к столу, она его обслуживала. Потом, что бы ты хотел сегодня? Может быть, пройдемся, может быть? Я ничего уже не хочу. Видите, как мало надо, чтобы приобрести мужа для Господа, даже если... Как хорошо, я так благодарю Господа за это служение и за эту панораму, которая мне открылась. Я вам скажу, мир душепопечения – это единственный истинный мир, духовный мир. Потому что там срываются все маски, и нет больше никакого лицемерия. Там вещи называются своими именами, потому что люди ищут помощи. То же самое, как не стыдно нам, женщинам, идти к гинекологу, к женскому врачу мы идем, и мы раздеваемся, потому что нам помощь нужна. Вот так и на душепопечении. Там идут и раздеваются, потому что помощь нужна. Там уже не до красивых слов. Там уже все равно, что мне делать. Вот. Что нам Облекитесь, как избранные Божьи, если мы такие, давайте-ка мы облекаться в эти одежды. Пора уже бросить наши лохмотья лицемерия, лукавства, все этих фарисейских масок. Давайте облекаться, наконец, в те одежды, которые присущи христианству. Облекитесь, как избранные, святые, возлюбленные, во что? В милосердие. Какие мы требования? Но мы хотим милосердия и понимания к нам. Благость, благое дарить, даже если мы ждем, чтобы нам подарили. Давайте мы подарим что-нибудь своему мужу. Я сейчас совсем коротко. Об этом, о каждом слове можно было говорить столько много. Смиренно мудрее. Состоит слово из двух: смиренность и мудрость. Мудрость смирения или смиренная мудрость. Кротость. Ой, как нам тяжело быть кроткими. Мы-то, женщины, так знаем свои права. И устала! Ты вечно от меня требуешь! Ты мне уже надоел своими требованиями. Это кротость. Это покорность. Поэтому стоит ли удивляться, что мужья относятся к нам так, как они относятся. И часто молчат. А нам так хочется что-то от них услышать, что-то доброе. А мы дали им доброе, а мы заслужили это доброе. Вопрос. Долготерпение. Ух, как трудно ждать. Когда, наконец, муж изменится, когда он покается, когда он обратится, когда он станет таким хорошим ко мне, когда он меня любить будет. Мне нужно долготерпение. Ждать. Не теряя надежды. И смотрите дальше, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Ой, как это надо мужу и жене. Номер один. Снисходя и прощая. Как нам трудно прощать. И как нам трудно снисходить к недостаткам мужа. Как и мужу, и часто. К недобрым сторонам жены. И вот мы требуем. Знаете, мне однажды пришла такая мысль. Сколько супружеских пар живут внутренне в разводе? Развода нет оформленного. Но внутренне они живут как два чужих человека. Их не соединяет ни кровь, ни одна квартира, ни один стол и даже ни одна постель не соединяет. Это уже два чужих человека. И они просто выполняют обязанности.
ни радости, ни любви, ни уважения, руины в семейной жизни.
Я не говорю вам сказок. Знаете, что мне хорошо и почему это затрагивает сердца?
Это жизнь голая, обнаженная без всяких масок.
Слушаешь, я жутко. Два любящих человека, любящих друг друга так, как кажется, ну никто любить не может. Близких, как никто не может быть близких. Что может быть ближе интимной связи? Жизни мужчины и женщины. Мы становимся одной плотью, не одной душой, одной плотью. Даже слово, чтобы указать, взять сравнение на близость, церковь и Христа, и невеста его, церковь его, невесты Христа, и Христа она берет. Как дело, как готовить себя, отдаться, близость у Господа такая, как у мужчины и женщины, как у мужа и жены, ближе быть не может. И вот эти самые близкие два человека бьют друг друга словами, такими больными, такими злыми, такими ненавистными. Эта жена бы соседу не сказала такого, а мужу говорит. Просто удивляешься, как может ранить жена мужа, а муж. Почему? Ничто так не бьет, потому что они близки. И от близкого человека самые болезненные удары. И думаешь, что это значит? Два любящих сердца дойти до такого состояния, что не знать, как больнее нанести удар один другому. Это ужасно. Посмотрите, слово говорит. Вы можете исцелиться от этого. И только одно нужно. Снисходите друг к другу и прощайте друг друга. Всегда помни, у него ошибки, у меня они тоже есть. У него грехи, у меня они тоже есть. У него минуты, когда он не хочет меня видеть, у меня тоже такие минуты бывают. Он приходит такой с работы, но и я такая его порой встречаю. Понимаете? Поэтому снисходи, не зайди сегодня к нему, он снизойдет к тебе завтра. Вот чего нам не хватает в супружеской жизни. Я вам сказала, что многие живут в разводе, даже если это не оформлено на бумаге. И когда этого доходит, чаще всего начинается со слов, с недобрых взглядов. Знаете, самый простой метод – оттолкнуть от себя мужа или оттолкнуть от себя жену. Знаете как? Не надо усилий. Прибегая к таким выражениям, например, когда нам все надоело. Приходит муж, до каких пор я тебя буду просить сделать машинку стиральную? У других мужья на все руки мастер, но ты у меня. Еще одно выражение. У другой, как у другой жены, посмотри, как оденется, любо-дорого посмотреть, у тебя все висит. Все, вытащена рубашка через это. Ты посмотри на себя, противно смотреть. Так говорит покорная жена мужа своего. Еще. Ты весь своего отца. Как отец, так и ты копия. Ир, как мне надоели твои придирки. Ты всем недоволен. Тебе никогда не угодишь. Или, как я устала. Простое. Хотите развестись? Если не на бумаге, то так. Повторяйте почаще в этом роде, и вы потеряете своего мужа. Или жена слышит от мужа. Ты копия, как твоя мать. Вот уж мне говорили, посмотри на мать. Точно так и получилось. Жена глотает. И он хочет потом, чтобы она его любила. И чтобы она была для него. Знаете, о чем я говорю? Всем. Или у других жены как жены, и фигуры, но ты расплылась, забывая, что она его детей носила. Даже не больно. Или еще, как другой пойдешь, кто-то угощает, но на все руки мастерица, и дома у ней чистота, и на столе у ней любо-дорого, так все вкусно, так приготовит, но ты то подожжешь. То солим пересыпешь, то слишком кислое, то слишком сладкое.
мужей нет у нас. Но и при случае, я это тоже им скажу, почаще повторяйте эти слова. И тогда не ожидайте, что жена будет осыпать вас любовью. Вы понимаете, вот что значит язык. Самый страшный, самый злой, самый вредный, действительно воспаляем от гиены. Языком мы превращаем в руины свою собственную жизнь. А потом плачем, проливаем крокодиловые слезы. Он меня не любит. А кто виноват? Кто виноват, что он тебя не любит? Ведь он тебя избрал из всех одну. Ты для него была самая красивая, самая лучшая, самая подходящая. А теперь он тебя не любит. Значит, он разочаровался. Значит, он не увидел в тебе то, что ты ему так старалась показать. Лицемерная маска рано или поздно все равно срывается и спадает. Сестры, понимаете, откуда у нас проблемы? Ясно, они в мужах и женах. Я вам говорю, почему у нас это. Потому что мы не можем снисходить, мы можем только требовать. Мы видим его ошибки, но не свои. А он видит наши ошибки, но не свои. Вот и проблема. И нас сатана сталкивает оба друг с другом. И муж, который говорит, если вы знали, как я любила ее, свою жену. Если бы вы знали, я ее из всех выбрала. Но вы знаете, она думает сейчас о ком угодно, о своих родственниках, думает о своих соседях, думает о служении, думает только не обо мне. На меня у нее уже ее не остается. Кстати, мой муж, когда я приезжаю с такой поездки, выжатая как лимон, говорит тоже. Тебя на меня и столько сил не осталось. Все, вся выжата. Но это другое. Когда Господь, тогда Он дает. И вот теперь я благодарю, что Он был со мной в этой поездке в этот раз. Вы знаете, часто мы действительно виноваты. Мы виноваты. И сколько раз мы отталкивали наших мужей обидным словом, подковыркой, унижением. Я вам скажу, я тоже в этом виновата. Мы все женщины умеем это делать. Например, мы поженились. Я городская, с двумя дипломами врач. Он простой, выросший в деревне. Без образования, можно сказать. А Бог нас соединил. Я смотрю на меня, мой муженька, ну не подходит эта рубашка к этим брюкам. Ну неужели ты не видишь? Ну одень другую рубашку. Раз, два, три, пять, десять. Год это идут? Ладно. Потом, ну одень ты галстук. Ну ты посмотри. И он мне говорит, а тебе стыдно со мной таким? Если честно, да, стыдно. Я же среди врачей. Он приходит меня встречать с работы. Поняли? Что это вам не говорило? Себелюбие, желание показать. Особенно, когда говорили Людмила Михайловна, как вы за него замуж вышли. Я говорю, я знаю о нем то, чего вы не знаете. Поэтому я вышла. Да, это я могла говорить. А сердце это хотело, чтобы он при галстуке пришел и в белой рубашечке. И меня ж начальник участка окружает. Врач шахты огромные, где 3000 мужчин. И вот так раз, еще раз, еще раз. Ну неужели ты не мог это сделать? Ну я ж тебя просила, Андрей. Он Генрих, я его так зову, Андрей. И прошли годы, и вдруг этот Андрейенька, как зайка перед Людмилой Михайловной. Женушка, какую ты хочешь, чтобы я рубашку одел? Или мне это идет или нет? Кажется, гордиться надо, я добилась своего. А когда Господь пролил мне свет, я увидела, что я из мужа, которого хотела иметь таким, за которым бы могла чувствовать себя, как за каменной стеной. Из мужа, которого бы я хотела иметь мужественным, и действительно по-мужски сильным, волевым, который способен и мне сказать, нет, ты сделаешь так. Я сделала его зайкой. Женушка, как тебе нравится? А Господь мне сказал, это твоя вина? Мы же, женщины, хотим иметь мужа-мужчину, а сами превращаем их в тряпки. А потом, ну ты посмотри на это.
Как-то виноват.
Тот может быть такой, потому что его жена была другая. Потому что она помогала ему быть мужчиной. А ты его не жала? Кого ты хочешь винить? Вы знаете, мне годы потребовалось, пока я оплакивала этот свой грех. Не думайте, что я хорошая, не думайте, что у меня их не было ошибок. Я на ошибках своих-то и училась. И слава Богу, что потом у меня муж стал таким, он сказал одно слово, и я должна сделать это. Сейчас второй раз он не повторит. Тогда тоже опять было трудно. И сейчас он не отступит, он не изменит своего мнения. Я благодарю Господа. Вот в этой мельнице воли моего, мужской воли моего мужа ломалось мое женское я. Итак, пойдем дальше. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Как часто мы ждем, чтобы муж у нас попросил прощения. Вот когда он скажет «прости», тогда у меня отлежит на сердце. А Христос нас простил, когда мы еще не просили у Него прощения. Он простил нас уже на кресте. И людей тех времен, и людей наших времен. Как нам трудно прощать, когда нас не просят о прощении. А написано, прощайте, и вам будет прощено. Почему мы часто чувствуем себя несчастными? Потому что нас не прощают, и Бог тоже. Потому что слово говорит, как вы прощаете, так вам прощено. Как вы поступаете с людьми, так и с вами поступать будут люди. Куда от этого уйти? Слава Богу, что это слово есть, и что оно живое. И я закончу на этом. Еще раз прочитав к Ефесянам 4 главу, последний стих. Но будьте друг о другу добры, сострадательны и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Это самый лучший рецепт. И прощайте друг другу. Будьте сострадательны, будьте нежны, снисходите, и семьи будут выздоравливать. И дочка просто не сможет жестоко обращаться с матерью. И сын не будет ненавидеть. И мать будет матерью для детей, которые не увидят Иисуса Христа. И отец, освобожденный от уз собственной жены, может быть, даже он проповедник, может быть, даже он пастор, но в своей жене он раб, в своей семье он часто раб своей жены. Когда мы его освободим, он, может быть, легче будет служить Господу. Тогда все станет на свои места, то у нас все перевернуто. Давайте расставим все на свои места, как это же Древо Писание. Просит, говорит нам, что нам не достает. И все станет на свои места. И тогда мы действительно прославим Господа. Не этими нечистыми устами, которые сегодня говорят «любят», а через 6-7 месяцев говорят «я ненавижу». Вот уж нечистые, действительно, уста. И тогда дети, может быть, не будут приносить столько проблем. И мужья, наконец, начнут нас любить. И, может быть, хоть раз в год на день рождения принесут нам духи. Давайте мы подведем его к этому. Не тем, вспомни, сколько раз ты мне духи не дарил уже. Вспомни, когда ты мне последний раз подарок сделал. Нет, не тем. А вот тем, как та женщина, которая сказала, разговора я пришла, набрала ванну воды, налила ароматного пенящего вещества и ждала его с работы. И когда он пришел, сразу ему сказала, пойди в ванну, помойся, а потом я тебя так вкусно накормлю. И когда она после обеда сказала, ты хочешь куда-нибудь пойти, он сказал, я никуда не хочу пойти. Мне здесь так хорошо. Ой, если бы у нас дом всегда. Тогда не надо мужу напоминать, что он уже 2-3 года не дарил нам духов. Он сам это сделает, без напоминания. И, может быть, дети не будут забывать ни день рождения мамы, не день 8 марта или день матери, как у нас в Германии. Тогда много-много изменится. И мы же сами будем пожинать сладкие добрые плоды. Ведь Слово Божие говорит, не обманывайтесь, Бог поругает не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Спасибо вам, женщина, за ваше внимание, за ваши внимательные лица, но я ничего вам нового не говорила. Я вам говорила все только старое. И говорила горький опыт своих ошибок. Но слава Богу, что и на ошибках можно учиться. И, как Иеремия однажды, Иеремия Господь сказал, разве упавшие не встают? И совратившиеся с пути разве не возвращаются, если мы упали? Разве мы не можем встать? Если мы искривили путь, который нам Писание показывает, и совратились с этого пути истины, Господь говорит, разве не возвращаются? Можно возвратиться, можно исправить, можно начать заново. Нужно, наконец, протянуть руку, взять стакан воды, духовное спасение, которое нам предлагается вот этим Писанием, проглотить. Поблагодарить, что есть и вода, и стакан, и руки, которые подали. А руки, которые подали нам спасение, руки Иисуса Христа, они сейчас вот так вот простерты. Приходите, идите ко мне. Для чего, думаете, я вам все это рассказываю? Я хочу вот эту искорку вам бросить в ваше сердце. Я хочу вас заразить вот этим стремлением жить так, как говорит Писание. И приобрести вот для этого Слова Божия, которое мы, может быть, и стерли в наших руках, но которого нет в нашем сердце и в нашей жизни. Понимаете, о чем я говорю? Отлично. Если понимаете, тогда есть надежда, что мы, жены, исправимся, что наши семьи тоже изменятся, что выздоровление придет в сердца наших мужей и наших детей. И наших церквей. Потому что церкви выглядят так, как выглядят наши семьи.